Шоссе энтузиастов. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Шоссе энтузиастов». В студии я, ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич. Со мной мой коллега Антон Арсланов. Здравствуйте, Антон.
И я настолько заинтригован тем, что сейчас будет происходить.
Ух, да, это на самом деле... Я даже боюсь произнести имена и профессии наших героев, потому что имена я еще могу произнести, а вот профессии очень сложно. Таких профессий, наверное, даже не существует. Короче, знакомьтесь, старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Андрей Шлуинский и просто научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Наталья Богомолова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще очаровательные ребята с прекрасными улыбками. Я буду просто глазами наших радиослушателей. И настолько горящие, и такие взоры проникновенные ребята, что мне страшно подумать, чем эти ребята занимаются и о чем нам они сегодня расскажут. Потому что то, что я читал, например, на «Русском репортере»,
на самом деле, до эфира я их пытал минут 10, чтобы понять, okay, как их правильно назвать, их профессию. Сначала я говорил, давайте вас назовем спасителями народов и спасителями языков этих народов. Они сказали, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Потом я говорю, хорошо, давайте вас назовем полевыми лингвистами. Они уже почти было согласились, но потом говорят, нет, все-таки мы просто лингвисты, вот так что вот наши гости просто лингвисты. Но на самом деле это такие лингвисты, которые, знаете, вот как геологи в советское время, они летом ездят, собирают камушки, а потом 9 месяцев оставшихся сидят и их изучают. Вот наши сегодняшние гости, они ездят по планете, например, Наталья в одной части планеты, Андрей по другой части планеты, изучают вымирающие или там почти вымирающие языки, которые очень часто не нужны даже тем, кто, значит, пытается на них говорить. Изучают их для чего-то, вот мы сегодня попробуем понять для чего. И таким образом, на самом деле, дают шанс, как мне кажется, этим народам на спасение, потому что, ну, если нет языка, все, это последний рубеж обороны любого
народа. Короче, у нас сегодня в гостях люди, которые для абсолютного большинства жителей нашей страны просто не существуют.
Да, Андрей, скажи, во-первых, у меня первый... Андрей, Наталья, у меня первый вопрос. Вы вот молодые, сколько вам лет, наверное, по 20 с чем-то. Ну, по крайней мере, выглядите вот так.
Не, Андрею 15. Нет, порода пробилась. Нет, 18. Но Наташе лет, ну, как раз 15.
А когда говоришь лингвист, да еще такой, который ездит, изучает языки вымирающих народов, сразу представляется какой-нибудь 50-летний человек, которого уже просто никуда больше не возьмут, поэтому он сидит, значит, у себя в... и вынужден, значит, бегать по планете с микрофоном. Да, вот что вас заставило в таком юном цветущем возрасте заняться именно вот этой проблематикой и, более того, выбрать именно такие вот экзотические языки? Вот, Андрей, вы какие языки изучаете?
Ну, как я уже вам говорил...
Я-то надеялся, что вы как раз на этом языке и заговорите, на котором изучаете.
Как говорил до эфира... Два основных моих полевых языка – это эймицкий язык на Таймыре, это в России, и язык акебу в Республике Того в Западной Африке.
Вот на языке акебу сколько человек разговаривает?
На языке акебу все неплохо, на нем говорит 1050, но при этом это язык практически полностью неизученный. То есть по нему фактически имелся миссионерский грамматический очерк 1907 года, страниц на 40.
То есть это фактически язык, который до сих пор никто, кроме вот этих 50 тысяч человек, толком и не знает. Ну и вас, вы 50 тысяч первый.
Ну, если огрубляя, то да.
А второй язык энецкий, не ненецкий, а энецкий.
Да, ненецкий это...
На нем сколько говорят?
Его помнят по очень либеральным подсчетам человек 50. Вот там 50 тысяч, здесь 50 человек. Можете сравнить.
А почему именно эти? Вот где акебу, где энцы они называются?
Да.
Почему вы выбрали именно их?
Знаете, вообще выбор того, чем именно занимается исследователь, в очень во многих случаях оказывается довольно-таки случайным. Выбор энцев был обусловлен во многом как раз именно их вымирающим статусом. Это один из самых угрожаемых языков мира, ну и тем более страны. Ну и при этом здесь были и факторы как раз личной научной биографии. Еще в аспирантские годы я ездил в такие коллективные экспедиции к немцам, а это близкородственный язык, это был какой-то естественный переход. А что касается выбора акебу, то, в общем, у меня тоже были свои соображения на этот предмет. Но здесь, опять же, был некоторый фактор случайности. Фактор случайности был такой, что когда я после аспирантуры искал академическую работу, мне нашлось место в отделе африканских языков Института языкознания. И как бы Африка, она просто вот получилось в жизни случайно. Мне она казалась интересной, но при этом не то, чтобы я как-то специально был мотивирован идти именно туда. После некоторой цепочки факторов, тоже довольно случайных, вышло так, что я там занимался вещами более общими, связанными с целой языковой семьей КВА. Ну, это...
КВА.
Ква – это языковая семья, в ней около 80 языков.
На самом деле, по разнообразию, вот я успел прочитать, подготовиться к эфиру по разнообразию, она не уступает индоевропейской группе. Представляешь?
Индоевропейская – это тоже семья.
Да, то есть вот все языки, на которых говорят Европа, Россия там, и половина Азии, вот это примерно по разнообразию то же самое, что группа Ква, про которую да, знаем.
Мне придется вас поправлять. Есть,
но не по количеству людей,
потому что,
которые разговаривают
языках этой группы. Нет, конечно. Потому что, что касается всей Европы и всей Азии и всей России, вот тут уже не совсем так.
Ну, да,
в России так на минутку 150 языков. Да. И, мягко говоря, не все из них.
Из разных семей.
Не все из них.
Индоевропейские.
Индоевропейские. Самое главное. А зачем это надо? Может, если язык умирает, да и бог с ним? Может, если он отторгается, то и бог с ним? Зачем? В чем вот ваш личный интерес?
Ну, наш личный интерес исследовательский. Дело в том, что на самом деле... Меня всегда ставит в тупик этот вопрос, просто потому что, есть очень простой ответ. Мне прикольно.
Вот, Наталья, факторы случайности, факторы случайности.
Нет, Дмитрий меня спросил, почему я выбрал именно эти языки.
Да.
Почему я вообще занимаюсь наукой? Да. Ответ простой, мне прикольно.
А вот Наталье прикольно заниматься языками народов Кавказа, точнее, народов Дагестана.
Да, я езжу в экспедиции в Дагестан. Последние 6 лет я занимаюсь табасаранским языком.
Это не здесь я предлагаю по слогам.
Табасаранский.
И здесь мы ставим точку с запятой, и после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, мы узнаем, зачем Дагестан Наталье это сдался. Не переключайтесь, это «Шоссе энтузиастов».
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. «Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, мы в эфире, это программа «Шоссе энтузиастов», меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, со мной мой коллега Антон Арсланов, и у нас в гостях сегодня, я напомню, Андрей Шуинский и Наталья Богомолова, это научные сотрудники Института языкознания Российской академии наук, и вот уже в первой части программы мы благодаря им узнали, что на планете Земля существует языковая группа КВА, энецкий народ, язык акебу.
А кто-то, может быть, узнал о существовании тога?
Тога, да, страна Тога.
Какой-то процент нашего.
Страну тоже. Тога, я думаю, кто-то, наверное, все-таки знал.
Еще хотя по словам слова табасаранский.
Да, и по словам произнесли мы слово табасаранский.
Словарик имени Шлуинского и Богомолова мы выпустили после этого эфира.
Да, и вот мы остановились на том, как раз, кто такие табасаранцы и почему Наталья решила заняться именно вот их языком.
Вы знаете, на самом деле это не совсем мой выбор. Это традиция, которая заложена Александром Евгеньевичем Кибриком. Это наш очень любимый преподаватель, который, к сожалению, ушел из жизни. Он на самом деле заложил эту традицию. Он первый, один из первых стал ездить в Дагестан. Сначала с небольшими экспедициями преподавателей, а потом уже с большими экспедициями студентов. Поэтому это, так можно сказать, продолжение вот этой традиции.
То есть вы через силу, по инерции продолжаете?
Нет, мне тоже прикольно. Мне тоже прикольно. И вообще, мне кажется, работа ученых, она базируется на энтузиазме, иначе невозможно.
На самом деле, вот чтобы нашим слушателям тоже было прикольно, я предлагаю послушать, как это выглядит на практике. Вот человек приходит, ученый приходит, приезжает в это село, например, африканское, где живут люди, язык которых, кроме них, практически никто на планете не знает. И ему нужно вот просто, как в космосе, с каких-то простейших слов понять, там, как они называются. Там, живот, небо, там, пойти и прочие какие-то ключевые слова, да? Вот послушайте, как, например, Андрей пытается понять у местного информанта, как это называется по-научному, да? Как информант, звучит, да. Слово,
еще одно слово
лист
записано.
Дерева. Слушайте. Возвращаемся мы снова в эфире. Это программа «Шоссе энтузиастов». Вот теперь, как минимум, вся аудитория «Комсомольской правды» знает одно слово, если, правда, способны его произнести, на языке
акебу.
Акебу. Вот. Но на самом деле, насколько я понимаю, там что-то с интонациями в этом языке. И даже если мы услышали звуки, еще не факт, что мы их правильно произнесем, да?
Ну, должен вам сказать, что в любом неродном языке, даже если вы услышали, мягко говоря, не факт, что то, что вы повторите, это именно то, как это произносится. Но здесь далеко ходить не надо. Мы все знаем, что на любом, даже широко известном неродном языке люди говорят с акцентом. Но действительно, в очень многих языках мира, и в частности во многих языках Африки, и в частности в языке акебу, есть смыслы различительные тоны. То есть, ну, каждый слог произносится на некоторой высоте, и от этого меняется смысл.
Да, вот я слышал, что вот, то есть я прочитал в этом репортаже, что в зависимости от вот этого тона можно одно и то же слово произнести на этом языке, как она. В первом случае это будет барабан, а во втором случае это будет какашка.
Ну, нормально.
Ну и что?
Близко. Так что действительно, действительно прикольно.
Нет, ну, Дмитрий, на самом деле, вот это не самое прикольное. Гораздо прикольнее то, что этим же самым тоном в этом же языке различаются там предложения типа «я пришел» и «я не пришел». Вот это, в общем-то, гораздо веселее, чем барабан и какашка.
А через что вам приходится пройти, чтобы вот это вот выковырять все из языка, понимаешь? Прикольно-то не только, видимо, вот покопаться в языке, а это же надо куда-то приехать, господи, прости. Это же где-то надо ночевать.
Вот куда же надо с кем-то. В Африке как вы добирались до этой деревни?
Да, в общем, сравнительно просто. Там есть система транспорта наподобие наших маршруток. Это, ну, скажем, часа 4-5, ну, как пойдет до местного райцентра. Дальше там километров 8 у нас на машине.
Ну, по-русски. Хорошо, вы приехали, а все равно же вы, вот они не понимают по-русски, вы не понимаете на языке акебу, вы только сейчас его начнете изучать. С чего вы начинаете? С каких слов?
Нет, ну, Дмитрий, дело в том, что есть, вообще говоря, такая обычная практика, абсолютно щадящая, ну и, в общем, исключительно разумная, использование так называемого языка-посредника. Дело в том, что между исследователем и носителями изучаемого языка обычно есть еще один общий язык, который не родной носителям и не всегда родной исследователю. Значит, когда вот я или Наташа работаю, Наташа в Дагестане, я в данном случае на Таймыре, работаем в России, у нас язык-посредник русский, для нас он родной.
И в этом смысле, конечно, ситуация проще.
Да.
Потому что, например, в Дагестане это язык общенационального общения. Да, и, собственно говоря, они неплохо знают русский практически все, за исключением женщин 40-50 и ниже лет, которые просто не ходили в школу. Их тогда просто не посылали в школу учить русский язык. Ну да, с этими носителями очень так тяжело.
Да, понятно. Соответственно, в Африке там французский.
Соответственно, в Африке у меня рабочим языком посредником был французский.
Но все равно ведь вы начинаете изучать язык с каких-то ключевых слов, да? Вот что это за слова?
Да, конечно. Если это первое знакомство с языком, самое простое, что можно делать, это выяснять, как будут самые простейшие слова.
То, что называется сбор лексики. Слова?
Ну, простейшие слова – это части тела, это название простейших животных, это простейшие, это глаголы, выражающие простейшие действия, типа есть, пить, спать, идти.
Природные явления, ветер, небо, все, что характерно для данного региона, да. Горы, если они есть, если их нет, соответственно, что-то другое.
Ну, или то, что есть некий универсальный такой, ну, существующий, принятый в лингвистике список. Он называется список Сводыша. Это фамилия исследователя, который его разработал.
Он состоит из 100 слов, на самом деле.
Да, где, куда включены самые-самые, ну, слова, претендующие на такую общечеловеческую простоту. Там, конечно, есть некоторые промахи, а именно, что он считал, что что-то будет универсально, а выясняется, что есть культура, где вообще
такого понятия, просто, понятия не
просто нет. Но это будут единичные случаи.
Ну, например.
Например, знаете, честно, вот не помню сейчас. Вот не помню, было там то ли название какого-то животного, которое есть не везде.
То ли, может быть, волосы, которые на самом деле... Ну, это, вот знаете, это тоже сейчас...
Знаешь, анекдот, помню. Как... Не помню. Мне в Иране рассказали анекдот политический. Спросили, значит, англичанина, иранца и там африканца, как они относятся к свободе выражения мнений. А, нет, и как к свободе выражения мнений, и как бы к проблемам диктатуры. Там англичанин спросил, что такое диктатура, иранец, то есть это африканец спросил, что такое
мнение.
Свобода, да, а иранец спросил, что такое мнение. Это все типа вроде.
Ну, вот именно поэтому слова мнение, свобода и диктатура — это не те слова, с которых надо начинать. Не говоря о том, что слова типа диктатура вообще в языках, с которыми в первую очередь работают в поле, если и присутствуют, то как недавние заимствования из крупных языков. Ну, привычная жизнь для носителей этих языков — это некоторый привычный политический уклад такого более локального типа.
Ну и потом мы не собираем, вот, в принципе, абстрактные слова, которые значат что-то, да, неосязаемое.
Во всяком случае, в качестве первого знакомства.
Первые, да.
Эти слова вылезают.
Наверняка были ситуации недопонимания. Вы же в поле работаете. Это язык у вас не просто предмет изучения, но еще и, да, надо что-то как-то с этими людьми общаться и так далее. Слава богу, есть русский язык, но тем не менее, какие-то были ситуации недопонимания, которые приводили.
Нужно знание некоторых традиций, некоторых обычаев.
Тем более в Дагестане.
Да, но, например, когда я приезжаю в Дагестан, я надеваю платок на голову, потому что женщины моего возраста носят платок и длинную юбку. Ну, может быть, она не совсем длинная, там до пят, но прикрывающие ноги, да. И, в общем-то, отношение окружающих людей становится другое. То есть они понимают, что ты ценишь их традиции, их уклад жизни. Это очень важно.
А сам вопрос, как они относятся к тому, что вот кто-то приехал изучать их язык? Это всегда позитивное отношение к человеку или наоборот, типа, вот чего к нам?
В принципе, да, позитивное. Они рады, что заинтересованы, что приехали именно в это селение. Вот если ты у кого-то останавливаешься, то это очень хорошо для этого хозяина. Да, он понимает, вот человек из России, из самой Москвы, приехал, заинтересован, и он остановился у меня дома.
Лингвисты Андрей Шлуинский и Наталья Богомолова сегодня в гостях программы «Шоссе энтузиастов». После небольшой паузы обязательно наших гостей расспросим о самых шокирующих культурных открытиях, с которыми они столкнулись в своей работе. Не переключайтесь.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. что будет. Шоссе энтузиастов. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В эфире программа «Шоссе энтузиастов». Дмитрий Соколов-Митрич, Антон Арсланов, ее ведущий. И у нас в гостях сегодня, еще раз напомню, Андрей Шлуинский и Наталья Богомолова. Это героические лингвисты, которые ездят по планете Земля и изучают, в общем, каждый свои языки, такие, которые, кроме них, в общем-то, мало кто знает. Кстати, Андрей, а как будет, по, например, на энецком языке или на языке Акебу «Шоссе энтузиастов»? Или хотя бы что-то похожее на это. Дорога.
Дмитрий, с ума
дорога.
Сошел. Какое шоссе? Каких
энтузиастов? Если бы вы видели,
я не буду. Хорошо, не шоссе, а тропинка добрых людей.
Из забавных историй я, пожалуй, расскажу вот какую. Вы мне словом «шоссе» напомнили, а я уйду от вашего вопроса. Меня просили. Так вот, значит, на самом деле, когда я был в этой африканской деревне, в процессе такого, скорее уже нерабочего трёпа с одним из информантов, он мне показал на их центральную деревенскую улицу, говорит, что ну вот у вас, наверное, таких дорог-то нет. А это была очень хорошая грунтовка. И вот я ему рассказываю, что вообще-то, ты знаешь, в России есть такие деревни, куда вообще не ведет дорога. Он на меня смотрит, я белый, я из Европы, и у нас куда-то может не вести дорога, что я его за дурака держу. Вот, вот он мне так и не поверил, потому что вот не то чтобы в их культуре, а вот в их культуре, в ее современном состоянии, есть такая полнейшая установка, что человек с нашим цветом кожи по определению живет в гораздо более благополучных условиях, чем они. А это не так. И как раз вот имея возможность сравнивать разные регионы, я очень твердо могу сказать, что при том, что понятно, что в любом случае условия жизни мегаполиса – это не то же самое, что условия жизни удаленных населенных пунктов, но абсолютно точно условия жизни африканской деревни лучше, чем условия жизни таймырского поселка.
А что они там в африканской деревне еще о нас думают? Какими нас видят?
А понимаете, они не думают о нас. Они думают... Нет, они думают о европейцах вообще. Да. И вот то, что есть там Россия, которая, ну, не совсем то же самое, что привычная им Европа, но это такое недостояние деревни. Это достояние, безусловно, африканского города, ну, где как раз все знают, что кто-то ездил в советское время и продолжает ездить сейчас учиться в России в Советский Союз. Из нетривиального для себя, что я там узнал в этом плане, что, оказывается, Африка была таким... Об этом я просто не думал до этого. Была таким проводником, на самом деле, между западным и восточным миром во время железного занавеса, потому что вот были те, кто оттуда попадал на Запад, и те, оттуда, кто оттуда попадал к нам. И вот ленинградский студент-африканец мог на каникулы скатать в Лондон к своему родственнику, что для той и для другой стороны было невообразимо.
Спаслы доброй воли.
Ну, да. Да, 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 в какой-то степени.
Наталья, а вот хотя я понимаю, что вам просто прикольно изучать, но все-таки, насколько я понимаю, любой язык — это прежде всего некий тип мышления, да, который сложился вот у того или иного народа в силу разных исторических обстоятельств. И в этом смысле он может быть полезен и важен для других народов именно этим. Да? То есть благодаря изучению другого языка мы можем понять какие-то вещи, которые невозможно понять в рамках нашего языка. Да? То есть просто потому, что с нами что-то такого не происходило, какая-то мудрость какая-то.
Но дело
вот
даже
чем вас лично обогатил, например, там тоже табасаранский язык?
Вы знаете, мне приятно находиться в Дагестане, да, мне нравится психология этих людей, их культура, их традиция. Это достаточно, на сегодняшний момент, это достаточно архаичное все-таки общество, и очевидно, что это распадется достаточно быстро, потому что люди переезжают с гор в большие города, и, естественно, теряется культура. И пока это еще можно захватить, это можно вот почувствовать вот прям всеми своими клеточками, да. И это прикольно. Это действительно очень здорово, что можно... Это такое ретро. Ты можешь возвратиться во время, ну, не знаю, 30-х, 40-х годов, да. То есть вот это почувствовать, изучая язык, это очень здорово.
Не было желания, посетив, узнав, посмотрев, изучив Дагестан, просто кричать: люди, Дагестан не тот, каким вы его привыкли,
да,
видеть.
Да,
а у нас что ассоциируется с Дагестаном? Футболк, естественно, латинскими буквами Дагестан. Вот по Москве, пожалуйста, пол Москвы ходит. Это стреляющие свадьбы, это вот эти вот все дела.
Но это есть, это безусловно есть. Но, тем не менее, настоящего Дагестана мы, конечно, не знаем.
Ну вот вас лично, может быть, какая-то формулировка этого языка могла поразить там...
Вы знаете, у меня недавно была такая история, не совсем про то, что вы спрашиваете, а мы едем в городе на машине, и нас ведет водитель, который спрашивает дорогу. И моя информантка, которая сидит рядом со мной, она говорит: ну туда, вниз, вниз, а для меня это абсолютное лево. И мы едем, едем, она говорит: ну туда, вниз, вниз. Я смотрю, это для меня лево. Я говорю: а что для тебя это вниз? Она говорит: а для тебя нет. То есть вот это ощущение пространства совершенно другое. То есть если есть небольшой, совсем небольшой наклон, который для меня, равнинного жителя, абсолютно незаметен, для меня это было абсолютное лево, для нее это был вот именно вниз. То есть вот у этих людей, да, горных людей, у них есть абсолютное, да, ощущение вот смены высоты, даже если эта смена очень маленькая, да, они это чувствуют. И это так тоже интересно, потому что в языке это тоже там очень много деиктических элементов, да, деиктических единиц, которые указывают на
описывающих высоту,
описывающие пространство, указывающие на пространство.
Это как в шукотском языке говорят, есть 40 слов, означающих оттенки белого цвета.
А это нет. Вот деиктических это значит вот. Нет. А вот я скажу. Деиктические элементы — это то, что имеет значение типа это тот, здесь, там, вчера, сегодня. То есть просто, казалось бы, вот какая-то система таких указательных слов. Это не то, что первым приходит в голову, хотя на самом деле, если всякий, кто учил иностранный язык какой-нибудь, начнет вспоминать, выясняется, что даже если мы возьмем английский с его this, that, это не совсем то же самое, что это тот, и на самом деле такие вещи устроены очень непохоже в разных языках. Так вот, это одно будет из тех мест, которые очень сильно впечатляют, когда речь идет о языках совсем уж непохожих на привычные нам. Потому что языковое разнообразие тут очень велико.
А это правда, что в некоторых языках бывает 20 родов, и причем они не... Ну, 10, 15, 20 родов, и при этом они совершенно могут быть не связаны с полом, да, там женский, мужской, а там какие-то совершенно другие,
да,
рода. А какие могут быть рода? Вот для нас как бы мужской, женский, средний. Мы даже представить себе не можем, что могут быть какие-то другие. Вот, например, в каком-нибудь языке что может род обозначать, кроме пола?
Дмитрий, вообще говоря, он в русском обозначает совсем не только пол. Это...
Это я говорю банальность.
Почему у нас стол мужского рода, это, в общем, не очень понятно. Окно среднего рода тоже не очень понятно. И мы это к этому привыкли.
Что здесь как раз вот некоторые языки Дагестана дают такую яркую картинку, где действительно мужской, так это мужской.
Женский – это женский, посуда – это третий класс.
А, то есть род у них...
Животное – это там четвертый род и так далее. То есть может быть очень дробная система. 6 классов, может быть, 6 родов.
И все это отражается на грамматике, да?
Да.
Но в том же смысле, причем... в каком вы русский род отражается на грамматике.
На грамматике, да. Мы привыкли, что у нас прилагательное отвечает, показывает род, не знаю, прозрачное окно, большой стол, мы узнаем род. А вот в дагестанских языках род заключен в глаголе. Там есть специальная такая единица, специальный показатель глаголя, который показывает род предмета, который стоит в именительном падеже.
Ну, у нас тоже отсюда красивая девочка пошла.
В общем, может быть.
Ну, по сути-то.
Нет, ну, красивая девочка пошла, это из плохого знания русского языка. Здесь много...
Я понимаю, я в какой-то степени утрирую, естественно.
Да. Естественно. Ну, соответственно, наоборот. Во многих языках такая вот содержательная доминанта в системах родов, или как их иногда называют, именных классов, гораздо менее определенная, чем даже вот наш привычный русский род, мужской или женский. То есть, как, ну, про некоторые языки, опять же, Западной Африки, есть очень много работ, где какие-то вот такие доминанты пытаются искать, и это не всегда оказывается очень убедительно.
Друзья мои, лингвистически, научно и культурно нас сегодня обогащают Андрей Шлуинский и Наталья Богомолова. Продолжим после небольшой паузы.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В эфире программа «Шоссе энтузиастов». Я Дмитрий Соколов-Дмитрич, мой коллега Антон Арсланов. И в гостях у нас, напомню, сегодня два человека, которым точно не грозит в старости болезнь Альцгеймера, потому что они изучают энецкий язык, язык акебу, табасаранский, еще даже четвертый, да, какой-то?
Да, еще я изучаю диалект даргинского языка, чаракский.
Вот. И я, знаете, что меня еще интересует? На самом деле, вот неужели государство у нас все-таки настолько уже эволюционировало, что эту деятельность финансирует, и финансирует неплохо, и вообще как бы создает какие-то условия для того, чтобы этим заниматься?
Дмитрий, ну...
Или это все это вот в чистом виде энтузиазм?
Это ты так завуалировал вопрос о зарплате?
Нет, это не вопрос о зарплате, это вопрос обо всем остальном. Потому что когда, вообще говоря...
Просто у нас сейчас экономят на всем, неужели...
А здесь денежки нашлись, чтобы, понимаешь, табасаранский язык изучать?
Значит, во-первых, я хочу сказать, что это не вопрос о зарплате. Так, начнем с... О зарплате просто говорить вообще неинтересно. Потому что, когда говорят о положении науки, ну, обычно имеется в виду не очень хорошее положение науки.
Говорят с трясущимся подбородком.
Ну, почему-то имеют в виду, что основная материальная проблема – это проблема зарплаты. Это не соответствует никакой действительности, потому что основная проблема – это всегда проблема, собственно, всего остального, что нужно для самой работы. В этом смысле, видите ли, на самом деле лингвистика очень дешевая наука.
Диктофон купил
и компьютер.
Да, да. То есть, спасибо, ну, да. В общем, не то, чтобы она делается совсем вот только с ручкой и бумажкой, это вам не математика и не философия, но, тем не менее, на фоне того, что нужно экспериментальной физике, это...
Или биологии.
Общем,
то есть не нужно реагентов.
Не нужно реагентов.
Адронных коллайдеров не нужно.
Не нужно коллайдеров, нужна хорошая записывающая аппаратура, и нужны командировки. В общем, конечно, не будем скрывать, что не так у нас все прекрасно устроено, чтобы это просто, ну, вот как-то было как само собой разумеющееся. При этом, ну, как-то у нас в стране действует система грантов, которые позволяют организовывать какие-то полевые выезды.
Я когда изучал вот экономику, как появлялся в России айтишная отрасль, удивился, что вот словарь Зарезняка известный, да, которым долгое время пользовались только поэты-графоманы, потому что там легко было изучать, искать рифму. Это оборотный словарь, то есть там по последним буквам, а не по первым буквам.
Ой, Дмитрий, то, что он оборотный, это, не знаю, 1/10 его ценности.
Ну, да,
сделать оборотный.
Да, но он долгое время, в принципе, не было непонятно, зачем нужен, по крайней мере, ну, не научному сообществу. сообществу. А вот потом, когда появилась айтишная отрасль, когда появились поисковики, когда появились словари компьютерные, оказалось, что это вообще ключевая вещь. Вот не было бы у нас словаря Залезняка, не было бы ни Яндекса, ни BBYY, вообще никаких ресурсов, связанных с морфологией, просто бы у нас в нашем интернете бы не было. То есть, а тогда, когда он, Залезняк, создавал этот словарь, он, наверное, здесь, то ему тоже, наверное, было бы просто прикольно.
Ну, наверное, здесь, более того, эта история известна. Он его делал абсолютно в свободное от основной работы время на дому, использовав для картотеки ящики, которые он принес домой из ближайшей булочной. Это вот просто вот в нашей среде известно, как это происходило.
Понимаете, наука строится из таких кирпичиков. Вот мы как бы добавляем один из кирпичиков вот в это вот большое здание.
А вот среди целей, все-таки я так понимаю, что цель и надежда на то, что конкретно вот этот народ, язык, который вы изучаете, он как-то потом возродится и будет
поставить вам
памятник. Не 50 человек, а хотя бы там 500 тысяч, уже как бы нет. То есть, в принципе, если в народе осталось там 100 или 50 человек, он фактически обречен? Или все-таки бывали случаи в истории человечества, когда благодаря лингвистам удавалось возродить какой-то?
Бывали, а? Ну, значит, я не назову сейчас цифры, и я не знаю, где тот порог, когда это все менее и менее вероятная перспектива. Но, в принципе, сейчас, ну, во-первых, самый известный пример – это язык маори в Новой Зеландии. Собственно, его название-то его все слышали. А вот то, что он прошел через этап положения близкого к вымиранию и через этап возрождения – это несколько менее известный факт. Но там спохватилось государство очень вовремя, вот поймав тот момент, когда пожилых носителей языка было еще много, а при этом язык далее не передавался, и там возникла такая практика того, вот это выражение, оно в ходу сейчас даже в нашей системе образования, так называемых языковых гнезд. И это группа детского сада, куда при этом приглашаются в качестве воспитателей не столько педагогические работники, ну или наряду с педагогическими работниками, вот старшее поколение носителей языка для того, чтобы они говорили на этом языке с детьми. А сейчас не менее успешно, но при этом время покажет, эта практика реализуется в Финляндии, где есть практика языковых гнезд с некоторыми саамскими языками. Ну, здесь тот случай, опять же, когда принято традиционно говорить о саамском языке, но на самом деле это сильно не один язык. Вот. И как раз на Таймыре, где я работаю, тоже сейчас вот в нашей стране возникла практика этих языковых гнезд. Но дело в том, что, с одной стороны, это очень здорово, что и у нас вообще есть какое-то такое движение. Да. С другой стороны, в общем, есть такой момент, что...
Лингвистам это нужно больше, чем самим этим народам, да?
Нет, но это никогда не делается напрямую по инициативе лингвистов. Mm-hmm. То есть лингвисты здесь могут подать идею. Лингвисты могут оказать помощь в подготовке каких-то учебных пособий. То есть, вообще говоря, когда мы занимаемся собственно научной работой, наша, ну, вот такая промежуточная цель, это, как сказала Наташа, это научная грамматика. Ну, то есть, это, в общем-то, все-таки это теоретический труд. Но наряду с этим, конечно, можно делать учебные пособия. Это то, чем может помочь лингвист. Но лингвист здесь именно выступает, это его такая практическая помощь, не более того. Он не может повлиять на процесс. Дело в том, что к сожалению, нельзя здесь надеяться на многое. Ну, во-первых, когда процесс зашел слишком далеко, а в случае эннетского языка, ну вот там есть создано языковое гнездо, но это одна группа детского сада, в которую записано, ну, там, 10 детей.
Ну, тут же главное, наверное, просто в самом народе пробудить вообще желание говорить на этом языке и как-то возрождаться и так далее.
Если
достаточно пассионарности, то...
А второй момент, что дело в том, что для пассионарности нужно социальное благополучие. Вот как раз после пребывания в поселке, ну, так вышло, что я имел беседу на эту тему как в местном отделе образования, и было очень приятно слышать от сотрудников отдела образования слова о том, что чем мы хуже Финляндии, но при этом наряду с этим я знал, что вот одна из самых пассионарных жительниц поселка, с которой у меня очень глубоко прекрасные личные отношения, которая участвует вот в этом процессе работы с языковым гнездом, там, и она себя гордо именует этнотьютором, значит, что наряду с этой пассионарностью она говорила о том, что вот там у них возникли какие-то осложнения, что нужно решать какой-то вопрос, и говорили, что, ну, вот, может, пока побудьте в городе, пока вопрос решится. На что она отвечала: ну, все хорошо, но сейчас будет зима, у меня течет сарай, мне надо заниматься своим сараем. Вот, понимаете, мы от Финляндии отличаемся тем, что у нас сарай текут. Ну, и вот когда мне, именно поэтому мне на самом деле, когда мы говорим о положении науки, как-то вот я вспоминаю людей, у которых текут сараи, и мне как-то становится, ну, как бы вот приоритеты немножко расставляются правильно, ну, что,
с другой стороны,
что я живу в Москве и не пропаду, сарай у меня...
Во времена Чингисхана, например, тоже текли сараи, а тем не менее были пассионарные взрывы, там, какие-то нации.
Вы знаете, очень большую роль, конечно, играет семья. Если в семье говорят на языке, то язык, скорее всего, сохранится.
Ну, вот табасаранцы, как вы думаете, у них есть шанс на...
Все-таки табасаранцев много, их 100 тысяч, да. А есть вероятность потери вариативности, потери диалектов. Потому что, когда люди приезжают с гор, с горных районов, в города, и женится, выходит замуж в городе, то вот эта вот разница между диалектами, да, она, скорее всего, исчезает в городе. То есть устанавливается какой-то средний табасаранский, скорее всего. Или просто люди переходят на русский язык. Да. Но полной потери все-таки табасаранского языка сейчас не наблюдается.
И на этой позитивной ноте.
Да, я думаю, что лет через 10 мы можем еще раз поговорить на эту тему, и тогда и посмотрим, что будет.
И тогда мы посмотрим, мы будем разговаривать на табасаранском в эфире или нет.
Да, это была программа «Шоссе энтузиаста». Спасибо и до встречи через неделю.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.